Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Чумаков.
Я так официально, да, представляю
очень,
сегодняшнюю
бабочку
программу.
Бабочку поправь еще.
Бабочку поправила. Все хорошо. Так, смотри, сегодня у нас на повестке дня такая профессия, которая, ну, в принципе, как такой какой-то неведомый зверек. Вот, что-то неведомо, зверушка, вернее, неведомо какая. Но многие не понимают, чем занимается именно пиар-директор. Или пиарщик, как его еще называют.
Дай подумаю, может быть, пиаром?
А что это такое? И с чем это едят? Да, друзья, мы сегодня и выясним. У нас в гостях пиар-директор Анна Старожук. Анна, добрый день.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, здравствуйте. Более того, я скажу, что чаще всего... Каждый себя считает отличным пиаром, и многие думают, что разбираются в этой профессии. Вообще, пиар — это такая же технология. Если кратко сказать о пиаре, это, наверное, ответственность за репутацию. С помощью коммуникации через СМИ, друг с другом, мы выстраиваем знания о бренде или о продукте.
Анна, вы так можете говорить сколько времени без остановок?
Долго.
Мы можем молчать.
Я пиар очень люблю, поэтому, мне кажется, об этом могу говорить бесконечно.
Давайте начнем с малого, с истоков. Пиаром сейчас для нас, для России, пиар-специалист, он молодой как бы специалист, потому что пиаром, ну сколько, лет 25?
Лет 20-25 активно.
Начинают общаться. У нас есть вузы, есть профессиональные как-то учебные заведения.
Высшее учебное заведение, где можно получить эту профессию.
Это высшее образование?
Достаточно ли просто высшего образования, или нужно постоянно, окончив, получив высшее образование, еще ходить на какие-то курсы, постоянно развиваться где-то?
Пиар — это прежде всего практика. И да, и в высшей школе экономики, МГУ, МГИМО, очень много где обучают пиаром, и в региональных вузах. Я сама... заканчивала в МГИМО факультет журналистики. И чаще всего пиарщики — это выходцы из сферы журналистики. И всем, кто обучается этой профессии, я искренне рекомендую начинать сразу с работы в поле. Потому что медиаландшафт, коммуникации, новые источники информации, они появляются постоянно. И очень часто то, что мы изучаем в вузах, уже не актуально в профессии, поэтому будущим пиарщикам я бы искренне рекомендовала практиковаться сразу, буквально со второго курса.
Угу. Вот Виталий Фили спрашивает, а есть ли русская какая-то понятная словесная замена
слову
пиар?
Связи с общественностью, но пиар в чистом виде, его очень сложно наблюдать сегодня. Чаще всего это что-то связанное с коммуникациями на стыке с маркетингом, и их очень часто путают с рекламой. И чтобы лучше в этом разобраться, вот если представить, что продукт или бренд — это цветок, маркетинг — это лейка, то есть реклама — это лейка, она целенаправленно поливает цветок для того, чтобы он вырос. А пиар — это дождь, он может пройти мимо, а вам может все-таки часть дождя
помочь
на...
этому цветку.
Да, ваша задача — это рассказать история. О продукте максимально.
Рассказать о продукте, да. Посеять в головы нужной аудитории нужное знание о продукте. Продукт может быть как личный бренд, так и коммерческий бренд, так и спектакль, кино, но абсолютно разные.
А скажите, пожалуйста, Анна, какими навыками, какими чувствами, качествами должен обладать пиарщик? Вот, глядя на вас, я понимаю, что главное — раскрепощенность, главное — подвешенный хорошо язык, знание русского языка, еще что можно добавить?
Самое главное — это любовь к продукту.
Батюшки. Вот более общих
желание о нем рассказать.
Я понимаю, пиар сам, он очень абстрактный. Если вы не любите продукт, то пиар превратится в такое ремесло.
Ну вот вы занимаетесь всегда... актерами, спортсменами.
Актерами, вы личный бренд, да, больше? Бизнесом.
Вы влюблены в своих пациентов, клиентов.
Да, и у нас с моей коллегой, с моим партнером есть и архитекторы, и психологи. И когда ты начинаешь погружаться в продукт, ты начинаешь любить и становиться немного архитектором, немного психологом, разбираться в бизнесе, разбираться
привести пример работы с каким-нибудь актером, архитектором, с каким-нибудь популярным человеком, как вы выстраивали его личный бренд?
Да, конечно. Можно с Евгением Кобловым, архитектором, одним из самых известных. Мы с Женей приходили, да, к вам в гости, или с Артемом Толокониным, психологом. Очень часто специалист замыкается в своей сфере, и там он уже достиг тех высот, и пора его экспертизу транслировать на широкие массы. И в этом случае нужно понять, какую миссию выполняет наш архитектор, либо психолог. Это может быть просветительская миссия, это может быть подчеркнуть свою экспертность, чтобы найти потенциальных новых клиентов.
То есть какую пользу он может дать?
Да, либо убедить. Обязательно исходить из миссии и из пользы для аудитории, куда он это несет.
Угу. Мы определились, например, ваш подопечный Евгений несет... Что он несет?
Ну, полезную миссию. Он у нас в эфире, по крайней мере, давал множество советов о том, как благоустроить свое жилище.
Он расширяет вообще понятие архитектуры, потому что архитектура — это все, что нас окружает. Это не только фасад зданий, это внутри.
Это я понимаю, я просто хочу технологию понять. Вы вычисляете, что Евгений, например,
полезен
хорошо...
в том-то,
полезен
в том-то и в том-то.
В архитектуре, полезен, не знаю...
В ремонте.
Он классно рассказывает о том, как сделать ремонт своими руками, грубо говоря, да? И ваши дальнейшие действия.
Наши дальнейшие действия, мы изучаем его бизнес-цель. То есть для чего он это делает? Чтобы привлечь потенциальных новых клиентов.
Да. Чтобы заработать денег.
Да, чтобы заработать денег. Плюс параллельно просвещая на аудиторию о том, что в архитектуре это более широкое понятие, к чему мы привыкли. Мы определились с этим. Дальше мы думаем, а кто это наша аудитория? Где она обитает? Слушает она радиостанцию «Говорит Москва». Либо они посещают определенные вузы, либо они клиенты определенного бренда, потому что каналы коммуникации — это не только СМИ, это мы с вами.
Сарафанное радио.
Это сарафанное радио, это бренды. И определив уже этот портрет целевой аудитории, определив ее боли, где она обитает, где она живет, мы понимаем, на каком языке с ней разговаривать и где можно до нее достучаться. Потому что то, что характеризует нас сегодняшних, это пресыщенность информации. Миллион чатов, сообщества в социальных сетях, СМИ, общение с друзьями. Очень важно прорывать эти мыльные пузыри, это такой профессиональный термин, информационный шум, и быть заметным среди этого шума, чтобы увеличить доверие к продукту, к эксперту, и подчеркнуть его яркость.
Это специальные инструменты, да, какие-то для того, чтобы обратили внимание.
Ну, конечно, наверняка рычаги давления, да, какие-то как-то
можете
выбросы.
Можете пример один хотя бы одного рычага привести, чтобы было понятнее?
Пример...
Как вы выделяете Евгения среди прочих архитекторов?
Я бы, наверное, привела чуть другой пример, потому что Евгения, работа с экспертом, она линейна и накопительна. Мы делаем там, возможно, экскурсия на стройку с блогерами, чтобы показать, как происходит процесс от макета, от дизайна
до реализации,
до строительства этого дома, потому что блогеры и селебрити — это такие же каналы коммуникации. А чтобы, наверное, подчеркнуть доверие и яркость, я могу привести пример с другого проекта для того, чтобы нашим слушателям было понятно. Я работала над мюзиклом в театре МДМ, мюзикл «Первое свидание». Мы поняли, что премьера прошла, про мюзикл начали забывать, множество других премьер. И мы придумали, что нужен яркий информационный повод, который опять
Вы убили главного героя.
Это черный пиар, он не всегда работает.
Кстати, да,
да, это плохо, потому что у аудитории возникает ощущение, что быть на спектакле небезопасно, что там убивают главных героев. Это работает в минус. Мы придумали, что нужно сделать самый массовый в Москве спид-дейтинг. Это быстрые свидания. Мы с моей помощницей ходили на реальные быстрые свидания для того, чтобы проверить на себе, да, на каково это. Поняли, что это некомфортно, и это должно быть закрытое мероприятие, где все люди, кто там будет, им будет приятно друг с другом. Нашли инфопартнеров, известное женское издание, мужское издание в ВКонтакте. Придумали разные интерактивные зоны с брендами. Угу. Я не буду их, называть.
Будем.
Там приводили в порядок парней, делали прическу мейк девушкам для того, чтобы они себя
прямо
чувствовали
уверенно. Прямо во время спектакля,
уверенно.
Что ли?
Нет, до, до.
А, это
там,
до.
Да, да, там была программа до. И запартнерились с самой крупной социальной сетью у нас в России, потому что они выпустили сервис по онлайн-знакомствам. И тут такая история, где сходятся интересы всех изданий, крупной социальной сети, брендов. И в качестве приглашенных гостей у нас было очень много блогеров и селебрити. То есть помимо выходов в СМИ, анонсов в соцсетях, мы получили еще охват и через блогеров.
Анна, ну вот смотрите, вы уже много-много раз повторили,
да.
И блогеры, и селебрити, и различные другие каналы. Получается, что пиар – это главное знание побольше блогеров, побольше каких-то журналистов, людей, которые, ну скажем так, крутят умами и вкусами, значит, по людей остальных. И пиарщик – это в большей степени такая ходячая телефонная книжка. Получается так?
Чем больше
у вас контактов, тем больше выплеска информации будет о вашем проекте.
Это умение договориться.
Это умение договориться, и часто размер телефонной книжки, он не имеет значения, потому что когда вы начинаете работать с новым продуктом, вы начинаете его понимать, аудиторию, часто бывает, что старые контакты вам не помогут. Да, там легче позвонить пиарщику Бузовой, куда это пригласить, но ее аудитория не та аудитория, которая нужна вашему проекту. И дальше уже после упаковки, миссии, позиционирования продукта, вы понимаете, где обитает ваша аудитория, и начинаете выстраивать эту коммуникацию. Вообще пиар одна из самых таких профессий, которые подвержены эмоциональному выгоранию, потому что очень сложно постоянно общаться, нам сложнее разграничивать рабочее личное, то есть вы спите с телефоном, потому что пиар же тоже многогранный, бывает не такой красивый на продвижение, а бывает антикризисный.
Что такое антикризисный?
Когда
пиар?
Нужно защитить репутацию бренда. Часто бывают различные хейтеры, бывают фейковые новости. И очень важно тут правильно реагировать, использовать определенные инструменты, чтобы донести позицию компании. Потому что нельзя молчать, нельзя это оставлять, но нужно коммуникацию выстроить очень правильно. Если вам интересно, то могу привести пример одного из, наверное, самых громких фейлов в области пиар. И как это отражается на доверии к бренду. Был случай, когда Аэрофлот не пустил мужчину с котом, который был на 2 килограмма тяжелее нормы.
Пробный
и что сделал Аэрофлот? Они отмолчались. Что сделали их конкуренты S7? Они разрешили котам, пусть там они будут тяжелее всем,
да,
путешествовать, да. И я заметила даже на себе, и потом были аналитические сводки, что после этого пиар-повода лояльность к бренду Аэрофлота упала. И, следовательно, человек, когда выбирает, куда лететь, Аэрофлот S7, да, кем лететь, они чаще выбирают S7, потому что на подсознание у них остается в этой истории.
Бренд, а вдруг я на 2 килограмма живой больше, и меня не пустят, да, да, в самолет?
Моего любимого котика. Даже...
Нет, у меня самого.
А, да, у меня нет кота. У меня нет кота, но с тех пор уже все эти годы я летаю
S7. Да, с Аэрофлота можно даже не вспоминать, там и коты, и собачки, и все-все-все. Да, страдать. Да, да. У меня просто такой момент возник. Вот есть ли какие-то... Вот вы сказали, ага, это антикризисный пиар. Да. Я больше все как-то к политике это свожу, потому что политический пиар, конечно, он самый такой грязный, скажем так. Да. И остальной пиар. Вот вы узнаете, что, не знаю, от продукции этой компании страдают люди. Там у них сыпь на лице, возьмем косметический, идет. Вы это... Но зато вам платят за это хорошие деньги. Там большие деньги, на которые вы можете жить и больше ничем там
многие
не заниматься.
Многие блогеры просто, когда, например, им предлагают что-то прорекламировать, да, а сначала они тестят эту продукцию, на если себе их все устраивает, то они честно говорят о том, что да, мы берем в работу.
Конечно, это ответственность. Ответственность за репутацию, и у пиарщиков
нет, просто
есть
у
такая
блогеров дело в том, что блогеров видно, и их знают в лицо, по имену, что там блогер Вася, его может там почитать и встретить на улице. Вы-то, скажем так, кардиналы до серого фронта, где вы вас могут и не знать. Вы возьметесь за то, что вредное, за то, что не очень...
Я нет. Если нет доверия к продукту, что значит сделать публикацию? Это дело вашей убедительности, вашей любви и веры к продукту. Потому что чаще это все построено на эмоциональной подаче информации. Если вы не верите в этот продукт, ну, как вы можете его пиарить? Ну, то есть есть те люди, которые к профессии относятся как к ремеслу, и главная их мотивация там денежное обогащение. То наверняка таких пиарщиков много, и они возьмутся.
Просто
за
есть,
это.
Да, такие если примеры, нет, то нет. Но совершенно недавно было, уходит некоторые бренды с рынка наши, да, которыми, значит, одна журналистка, известная блогер, не буду называть имя, она постоянно о них говорила. Они ушли, разорвали контракты. Вдруг она ни с того ни с сего начинает российские, значит, бренды рекламировать, уверяя, что у нее дома стоит точно такая же кухня. Вот такая же кухня, как вот той марки, которую она сейчас рекламирует. Но я не поверю никогда, что у нее стоит кухня какой-нибудь там российской, не знаю, там Шатуры, марки Шатуры, мебельной марки. Это 100% ну, неправда, неправдивый пиар.
И аудитория это чувствует. И это же реклама, и тут нужно, наверное, быть честным в аудитории. И эту историю для этого блогера можно было бы подать более тонко, что ушли бренды, я разочаровалась в позиции любимых брендов и приняла принципиальное решение, что теперь я поддерживаю только отечественных производителей. И вы представляете, что российские производители ничем не хуже, а может быть лучше, поэтому у меня на кухне теперь стоит вот этот бренд.
Вот этот бренд. Пишет Смит, вы когда-нибудь...
Главное верить в то, да, про что вы рассказываете.
Да, во что ты врешь.
Да. Да.
Вы когда-нибудь отказывались от предложений к сотрудничеству по этическим или моральным соображениям, спрашивает Смит?
Я на самом деле нет, потому что обычно...
Потому что я есть хочу.
Нет, у меня такая ситуация, что после нескольких проектов обычно ты также создаешь себе репутацию только на более узком поле. Поэтому после смены последней работы бывшие подрядчики, люди, с кем мы работали, начали предлагать посотрудничать с ними, поэтому я даже не была в позиции выхода поиска на какого-то открытый рынок. Mm-hmm. Да, у меня получаются такие постоянно плавные
переходы. Одно за другим с одними людьми.
Да, но я понимаю, что если я буду сотрудничать с токсичным брендом, в продукт которого я не верю, ну, то есть может быть такое, что компания просто не занималась репутацией, соответственно, за компанию говорили другие, но если там качественный продукт, в котором ты уверен, эту ситуацию легко можно исправить. Ну, не легко, но ее можно исправить. Если ты видишь, что продукт в самом деле плохой, И такое социальное воздействие со знаком минус, то не стоит сотрудничать. Даже, это такая этическая часть, кто-то может на это идти, я не готова.
А можете привести пример, бренда какого-то сотрудничества?
Токсичного.
Токсичного, на который вы не готовы.
Но я не токсична, не про токсичность бренда. Я, например, вряд ли бы смогла работать с табаком либо с алкоголем. Да, у них нет прямой рекламы, там немного другой инструментарий. Но мне по этическим соображениям было бы некомфортно, потому что я продвигаю не совсем здоровый образ жизни, что может негативно повлиять на
какой-нибудь стрип-клуб?
Аудиторию. Стрип-клуб, а почему нет? Там отличная аудитория, тела красивые.
Все спортивные.
Тела это красиво, спортивно. Может быть, работа на продвижение в стрип-клуба спасет какие-то семьи от развода, кто знает.
А какие-нибудь ритуальные услуги?
А мне кажется, их не надо рекламировать. Это что?
Это необходимость,
это
Макс.
Но их так много, надо же какой-то продвинуть, хотя...
А как ты продвинешь? Цветной катафал, который ездит по городу, это довольно сложно. Это то, с чем каждый сталкивается, так,
получается, в ритуальных услугах пиар не нуждается. Вернее, ритуальные услуги в пиаре не нуждаются.
Мне кажется... можно, на самом деле, если они начнут двигаться с точки зрения просветительской, опять-таки, функции. Это работа с поисковиками, это работа с картами и с поисковой выдачей, чтобы человек, столкнувшись с этим, забил, и там сразу вышла новость от определенной компании ритуальных услуг. Плюс с советами, как психологически настроиться, потому что, когда кто-то сталкивается со смертью, обычно часто паника, и
понятно,
не знает, куда обращаться.
Аня, вы, когда общаетесь с людьми, которые далеки от пиара, вы русский язык, или вы говорите так же, как сейчас в эфире, хейтеры, токсичные... Да, потому что огромное, сколько я знаю пиарщиков, они по-русски чисто не говорят. Вот огромное количество
кейсов. Я сейчас с рекламщиками не общался.
Рекламщики, да, кейсы, хейтеры, токсичные и так далее. Это такой сленг, я понимаю. Но вы, человек, если не понимает, вы можете как-то по-другому?
Конечно. Если человек не понимает, идет адаптация под этого человека и перевод привычных терминов.
Бабушка, я тебе сейчас все расскажу.
Про своего краша.
Кстати,
Как-то триггернуть твое понимание всего этого.
Стратегию выстроим.
Да. Когда мы пишем материалы, как отличить хороший материал от плохого. Если его понимает твоя, либо чужая бабушка, любая бабушка, то значит все работает.
Важное уточнение, Макс, прости, я не могу себя сдержать, но тогда кто вот эти люди, которые пишут пресс-релизы для выставок современного искусства? Я очень люблю выставки.
Да не только выставки современного искусства, а под любое мероприятие.
Открываешь пресс-релиз и не понимаешь, эти люди работают для проекта или против проекта. Потому что иногда, когда ты читаешь этот пресс-релиз, ты мало того, что не понимаешь, о чем это, а потом, если даже все-таки понимаешь, ты понимаешь, что не хочешь туда идти.
Непрофессионалов в сфере очень много. И обычно, когда пишется пресс-релиз, он пишется в нескольких вариациях. То есть, если это массовое издание, то там должно быть все понятно, обстоятельно, как поймет наша бабушка. Если ты пишешь для делового издания, ты можешь использовать абсолютно другую
терминологию.
Марина, нам видно, присылают вечно пресс-релизы для деловых и каких-то блогеров.
Для искусствоведов.
Да, все должно быть просто, потому что часто журналисты же тоже ленятся, и они могут этот пресс-релиз дословно
расшифровать,
опубликовать.
Адаптировать.
Да.
Наоборот, не адаптировать, Марин, дословно все взять и выложить.
Просто
дело в том, что мы с Мариной, у нас есть программа, выходит по пятницам в 12 часов, называется «Выход в город», где это анонсы различных мероприятий. И очень часто даже от вас приходят релизы, которые я читаю, я как сквозь дебри прорываюсь, не понимая, главное, что там, что, где, когда, зачем и почему. Это 5 вопросов журналистики.
Иногда кажется, что идеи выставки не знают даже сами те люди, которые придумали эту выставку.
У меня была история, звоню пиар-директору одной выставки, говорю, ты мне можешь по-русски сказать, что там будет происходить? выходить. Она говорит, ты знаешь, установка выставки только завтра, и я сама не понимаю, что это такое, как это будет выглядеть, завтра тебе расскажу. Потому что на словах у нее есть, а она сама не понимает, как это выглядит.
В творческой сфере бывает такое, что нужно переводить задумку режиссеров, организаторов, идею на русский язык. И им иногда очень сложно об этом самим проговорить, расписать. Вот у них есть этот образ в голове. Голове, и в самом деле, не прочувствовав самой, не походив по площадке, не посмотрев, иногда очень сложно это описать в удобоваримом варианте. А сроки такие, что если ты не напишешь, то ты куда-то не попадешь. Поэтому такие подходы к снаряду, которые иногда даются с болью.
А легче в пиаре мальчикам, девочкам? Коротенечко.
Мне кажется, мальчикам, потому что, ну, во-первых, их мало, то есть по характеру больше, наверное, подходят где-то девочки, но журналистов преимущественно больше
мужчин.
Женщин.
А, да. женщин. Поэтому мальчики
в цене. А женщины отлично, да.
Ань, ну, удачи. А, и сколько зарплат примерно? Ну,
самое
там,
главное.
Да. Там много есть различных исследований. В регионах это где-то от 40, в Москве, мне кажется, средняя от 80, все зависит от квалификации, от опыта.
И объема. Mm-hmm.
Ну, да. Слава богу. Да. Не бедные. Анна Старожук, пиар-директор, была сегодня у нас в гостях, и вот так мы отметили День пиарщика.
Спасибо.
28 июля. Спасибо большое. Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва.